Стивен Кинг. История Лиззи. Посвящается Тебби. Куда ты идешь, когда тебе одиноко? Куда ты идешь, когда тебе грустно? Куда ты идешь, когда тебе одиноко? Я пойду за тобой, когда звезды померкнут в тоске.
Райан Адамс.
Часть первая. Охота на Була. Будь я луной, я бы знал, куда упаду.
Лоуренс Радуга.
Глава первая. Лиззи и Аманда. Все по-прежнему. 1. Для общественности супруги известных писателей невидимы, и никто не знал этого лучше, чем Лиззи Лэндон. Ее муж стал лауреатом Национальной книжной и Пулитцеровской премии, тогда как у Лиззи за всю жизнь взяли только одно интервью. К ней обратился известный женский журнал, который публикует колонку «Да, я замужем за ним». В первой половине интервью на 500 слов она объясняла, что ее уменьшительное имя рифмуется с «Си-Си». Большая часть второй ушла на ее рецепт приготовления ростбифа на медленном огне. Сестра Лиззи, Аманда, сказала, что на фотографии, которая иллюстрировала интервью, Лиззи выглядит толстой. Ни одна из сестер Лиззи не могла отказать себе в удовольствии подбить кого-нибудь к ссоре, тронуть говно, как говорил по этому поводу их отец, или сознанием дела перетряхнуть чужое грязное белье. Но если Лиззи на кого и злилась, так на ту же Аманду. Старшая и самая странная из сестер де Бушер, детство которых прошло в Лисбон-Фоллс, Аманда теперь жила одна, в небольшом, но уютном доме, купленном ей Лиззи и расположенном неподалеку от Касл-Вью, так что Лиззи, Дарла и Кантата могли часто за ней приглядывать. Лиззи приобрела этот дом 7 лет назад, за 5 лет до того, как умер Скотт. Умер молодым. Умер преждевременно. Так, кажется, принято говорить в подобных случаях. Лиззи до сих пор с трудом верилась, что со дня смерти Скотта прошло 2 года. С одной стороны, казалось, будто минуло гораздо больше времени, с другой, будто это случилось только вчера. В конце концов, Лиззи собралась с духом и взялась за его рабочие апартаменты. Несколько длинных, хорошо освещенных комнат, которые когда-то были чердаком с сеновалом фермерского амбара. Аманда объявилась на 3-й день, после того, как Лиззи уже закончила составление перечня зарубежных изданий, несколько сотен, и лишь приступила к списку мебели, ставя звездочки напротив тех предметов, которые намеревалась оставить. Лиззи ожидала, что Аманда спросит, а почему, боже ты мой, она все делает так медленно, но Аманда никаких вопросов не задавала. И когда Лиззи перешла от мебели к более скучному и грозящему затянуться на весь день разбору картонных коробок с корреспонденцией, которые стояли в большом чулане, Аманда и не думала отрываться от внушительных стопок и пачек газет и журналов со статьями о Скотте и его интервью, которые лежали у южной стены. Аманда быстро просматривала их и молча перекладывала с места на место, то и дело что-то записывая в маленький блокнот, который держала под рукой. Лиззи, однако, не спросила, что ты ищешь или что ты там записываешь. Как ни раз и ни два отмечал Скотт, Лиззи обладала редким, если не уникальным талантом. Предпочитала заниматься своими делами и совершенно не возражала, если кто-то другой занимался своими. При условии, конечно, что ты не собирал бомбу, чтобы кого-нибудь взорвать, а в случае Аманды взрывчатку исключать как раз и не следовало. Она относилась к тем женщинам, которые не могли не совать нос в чужие дела и рано или поздно обязательно открывали рот, чтобы выложить все, что им известно. Муж Аманды подался на юг из Рамфорда, где они жили, словно пара росомах, застрявших в дренажной трубе, сказал Скотт после того, как они заехали к ним в гости в первый и как он дал клятву последний раз в 1985 году. Ее единственный ребенок, интермеццо по документам и меццо в обыденной жизни, отправилась на север, в Канаду, с кавалером-дальнобойщиком в 1989-м.
Один удрал на север, другой на юг умчал, а тот назойливого рта на миг не закрывал, говорил их отец, когда они были детьми, и дочку папы Дэнди Дэйва де Бушера, которая не могла закрыть назойливый рот, понятное дело, звали Анда. Вот ее-то и бросил муж, а потом дочь.
И пусть характер у Аманды был далеко не сахар, Лизе не хотела, чтобы та оставалась в Рамфорде, предоставленная самой себе. Не сомневалась, что одну Аманду оставлять нельзя, и пусть они об этом не говорили, она точно знала, что Дарла и Кантата придерживались того же мнения. Поэтому она переговорила со Скоттом, нашла маленький Кейп-Код, за который запросили $97 000 сразу, и никаких торгов. Вскоре Аманда перебралась туда, после чего жила в непосредственной близости от Лиззи.
Кейп-Код — тип коттеджа, получивший название по полуострову Кейп-Код в штате Массачусетс, где их начали строить. Одноэтажный, деревянный, под двускатной крышей с массивной каминной трубой посередине и полуподвалом.
А вот теперь, через 2 года после смерти Скотта, Лиззи наконец приступила к наведению порядка в его рабочих апартаментах. На 4-й день иностранные издания уже лежали в коробках, она более-менее разобралась с корреспонденцией и уяснила для себя, какую мебель нужно убрать, а какую оставить. Так почему же у нее складывалось ощущение, что сделала она крайне мало? Она же знала с самого начала, что эта работа спешки не потерпит, несмотря на все письма и телефонные звонки после смерти Скотта, не говоря уже о визитах. Лиззи предполагала, что в конце концов люди, заинтересованные в неопубликованных произведениях Скотта, свое получат, но лишь после того, как она сочтет, что готова их отдать. Поначалу они этого не понимали, как говорится, не доходило. Теперь же, полагала она, до большинства дошло. Оставшаяся после Скотта определялась многими словами. Она ясно понимала для себя значение одного — «меморабилия»
— «достопамятные вещи», латынь.
Но было еще одно забавное, звучащее как «инкунабилия».
«Инкунабилия» — такого слова нет ни в латыни, ни в английском. Лиззи путает его со словом «инкунабула» — период зарождения, ранняя стадия, первые дни. В данном контексте — неопубликованные произведения, созданные до того, как к писателю пришла известность.
Именно это хотели получить злые и нетерпеливые люди, пытавшиеся завоевать ее доверие. Инкунабилла Скотта. Лиззи даже придумала им прозвище. Инкунки. Два. Что она ощущала, особенно после появления Аманды, так это уныние. То ли она недооценила ношу, которую решила взвалить на себя, то ли переоценила, и очень сильно, свою способность довести начатое до логического завершения. Оставленная мебель в самом амбаре, свернутые ковры, желтый мебельный фургон для перевозки лишнего на подъездной дорожке, отбрасывающий тень на дощатый забор, который отделял их участок от соседнего, принадлежащего Галлоуэям. Да, и не забывайте печального сердца рабочих апартаментов, 3 компьютеров. Их было 4, но один, который стоял в архивной комнате, стараниями Лиззи уже покинул чердак. Каждый был новее и легче предыдущего, но даже самый новый являл собой большую настольную модель, и все они по-прежнему работали. Доступ к ним защищался паролями, а пароли эти Лиззи не знала. Она никогда о них не спрашивала и понятия не имела, какой электронный мусор мог храниться на жестких дисках компьютеров. Списки продуктов, которые нужно купить, стихи, эротика. Она точно знала, что Скотт выходил в интернет, но не могла сказать, какие сайты он посещал. Amazon, Драдж, Хэнк Уильямс жив, «Золотые дожди» и «Башня власти» мадам Круэльи.
Если первые три сайта реально существуют, то последние вымышленные, вероятно, олицетворяющие собой порнографический сегмент интернета.
Она склонялась к мысли, что на такие сайты, как последний, Скотт не заходил, иначе она видела бы счета или хотя бы строку в перечне месячных расходов. Но понимала, что все это чушь собачья. Если бы Скотт хотел утаивать от нее $1000 в месяц, сделать это не составило бы никакого труда. А пароли? Это смешно, но, скорее всего, он ей их называл. Просто такие мелочи она забывала. Вот и все. Лиззи сказала себе, что нужно попробовать ввести свое имя. Может, после того, как Аманда уйдет сегодня домой. Но ее сестра определенно никуда не торопилась. Лиззи села, сдула волосы со лба.
«Такими темпами я доберусь до рукописи лишь к июлю», — подумала она. «Инкунки с ума сойдут, если увидят, с какой я продвигаюсь скоростью. Особенно последний».
Последний? Он приезжал 5 месяцев назад. Умудрялся не взорваться, умудрялся вести вежливую беседу. И она даже подумала, что он не такой, как остальные. Лиззи рассказала ему о том, что рабочие апартаменты Скотта пустуют уже 1.5 года, но она должна собрать волю в кулак, подняться туда и навести там порядок. К ней в гости пожаловал Джозеф Вудбоди, профессор кафедры английского языка и литературы Питтсбургского университета. Скотт оканчивал этот университет, а курс профессора Вудбоди «Скотт Лэндон и американский миф» пользовался у студентов огромной популярностью. Народ туда просто ломился. В этом году 4 его аспирантов писали работы по творчеству Скотта Лэндона, поэтому не следовало удивляться, что инкунг-воин бросился в атаку, когда Лиззи заговорила в таких неопределенных терминах, как «скорее раньше, чем позже» или «практически наверняка этим летом». Но Вудбоди начал горячиться лишь после того, как Лиззи заверила его, что обязательно позвонит, когда осядет пыль.
«Тот факт, что она делила ложе с великим американским писателем, — сказал профессор, — не означает, что она достаточно квалифицирована для того, чтобы стать исполнителем его литературного завещания. Это работа для эксперта, а у миссис Лэндон, насколько он понимает, нет даже диплома колледжа». Он напомнил ей о времени, которое прошло после смерти Скотта Лэндона, и слухах, которые продолжали множиться. Предположительно, оставались горы неопубликованного материала, рассказы, возможно, даже романы. Может быть, она все-таки позволит ему подняться в рабочие апартаменты Лэндона? Если он заглянет в бюро и ящики стола, возможно, удастся положить конец всем этим слухам. Разумеется, осмотр будет происходить в ее присутствии, иначе просто и быть не может.
«Нет», —
твердо заявила она, провожая профессора Вудбоди к дверям.
«Для этого я еще не готова».
Она не сразу поняла, потому что профессор скрывал это лучше других, что он такой же безумец, как все.
«А когда я буду готова, я хочу просмотреть все, не только рукописи».
«Но...»
«Все по-прежнему», — очень серьезно ответила она.
«Я не понимаю, что вы хотите этим сказать».
Разумеется, он не понимал. Эта фраза была частью их семейного языка. Сколько раз Скотт влетал в дом и кричал: «Эй, Лиззи, я дома, все по-прежнему?» То есть спрашивал: «Все хорошо, все нормально?» Но, как и большинство фраз силы, Скотт как-то расшифровал этот термин Лиззи, но она и без того знала, о чем речь, в ней был и скрытый смысл.
Фраза силы — термин из популярной психологии, обозначающий фразы, позволяющие влиять на людей. В рекламных слоганах, чтобы покупали, в речах политиков, чтобы голосовали и так далее.
Лиззи могла бы объяснять эти нюансы профессору целый день, и он все равно не понял бы. Почему? Потому что был инкунком, а когда дело касалось Скотта Лэндона, инкунков интересовало только одно.
«Это не имеет значения», — сказала она 5 месяцев назад профессору Вудбоди. Скотт бы понял.
Три. Если бы Аманда спросила, где хранится мемориал Скотта, свидетельство о вручении премии, дипломы и все такое, Лиззи бы солгала. Лгала она очень даже неплохо, хотя и крайне редко.
«View Storage в Mechanic Falls».
Крупнейшая компания, предоставляющая складские помещения организациям и частным лицам.
Аманда, однако, не спросила. Просто пролистывала свой маленький блокнот, определенно дожидаясь от младшей сестры более чем уместного вопроса, но Лиззи его не задала. Она думала о том, какой пустой казалась теперь эта архивная комната, какой пустой и неинтересной после того, как ее покинули многие вещи, связанные со Скоттом. Что-то отправилось на свалку, как компьютерный монитор. Что-то слишком поцарапали и погнули, чтобы кому-либо показывать. Такая выставка вызвала бы больше вопросов, чем дала ответов. Наконец Аманда сдалась и открыла блокнот.
«Посмотри сюда! Только посмотри!»
Анда протянула ей раскрытый на первой странице блокнот. Всю площадь страницы, от металлической спирали по левому торцу до правого края, как кодированное послание от тех уличных сумасшедших, с которыми приходится постоянно сталкиваться в Нью-Йорке, потому что на психиатрические лечебницы не хватает денег. Занимали написанные на синих линиях числа. Большинство Аманда обводила кружком, некоторые брала в квадрат. Она перевернула страницу, и глазам Лиззи открылись уже две, заполненные числами. На следующие числа занимали только верхнюю половину, и заканчивалось все числом 846. Аманда искоса глянула на сестру, раскрасневшаяся, веселая, и взгляд этот означал, когда ей было 12 лет, а Лиззи 2 годика, что Анде удалась какая-то пакость, и кое-кому придется плакать. Лиззи обнаружила, что ей хочется узнать, с определенным интересом, но и с предчувствием дурного, чем все обернется на этот раз. Аманда вела себя как-то странно с того самого момента, как появилась в доме. Может, сказывались низкая, тяжелая облачность и духота, но более вероятную причину следовало искать во внезапном отсутствии ее вечного бойфренда. Если Анда намеревалась выдать очередную эмоциональную бурю из-за того, что Чарли Корриво бросил ее, тогда Лиззи следовало к этому подготовиться. Ей никогда не нравился Корриво. Она ему не доверяла, пусть он и был банкиром. Да и как она могла доверять человеку, если после весенней распродажи выпечки, доход от которой пошел на нужды библиотеки, она случайно услышала в «Мудром тигре», как какие-то мужчины называли его балаболом. Хорошенькое прозвище для банкира. Понятно, что оно означало. И, конечно же, он должен был знать, что в прошлом у Анды были проблемы с психикой.
«Лиззи!»
Услышала она голос Аманды. Брови сестры сходились у переносицы.
«Извини», — ответила Лиззи. «Я просто отвлеклась на секунду». «С тобой такое часто случается», — покачала головой Аманда. «Думаю, это от Скотта. Смотри внимательно, Лиззи. Я пронумеровала все журналы, которые лежат у стены».
Лиззи кивнула, словно понимая, зачем все это делалось.
«Номера я проставила карандашом, едва заметные», — продолжила Анда. «Делала это, когда ты стояла ко мне спиной или чем-то занималась. Думала, что ты меня остановишь, если увидишь». «Я бы не стала».
Она взяла блокнот, чуть влажный от пота владелицы.
«846? Так много?»
И Лиззи знала, что издания, которые лежали у стены, не относились к тем, которые она могла бы читать или даже держать в доме. Она бы предпочла «О», «Good Housekeeping», «Miss», но тут лежали «Сьюэнни Ревью», «Glimmer Train», «Open City», не говоря уже об изданиях с такими неудобоваримыми названиями, как «Пиския».
«О», ежемесячный женский журнал, основан Опрой Уинфри. Полное название — журнал Опры. «Good Housekeeping» — популярный домоводческий журнал, издается в России под названием «Домашний очаг». «Miss» — популярный журнал феминистской направленности. «Сьюэнни Ревью», «Glimmer Train», «Open City» — реально существующие литературные журналы. «Пиския», вероятно, плод воображения Стивена Кинга.
«Тут их гораздо больше»,
— Аманда ткнула большим пальцем в сторону стопок книг и журналов. Действительно, когда Лиззи посмотрела на них, она поняла, что ее сестра права. Их гораздо больше 840 с хвостиком. Должно быть больше.
Их тут почти 3000. И куда ты все это сложишь? Или кто захочет их взять? Я, конечно, сказать не могу. Нет, 846 — это число, где есть твои фотографии.
Аманда неловко построила фразу, и Лиззи не сразу ее поняла. А когда сообразила, обрадовалась. Сама идея, что эти журналы могут стать столь неожиданным фотоархивом, в котором хранились свидетельства ее жизни со Скоттом, даже не приходила ей в голову. Но когда она об этом подумала, все стало на свои места.